Девятое. Пейре Рожер де Мирпуа ненавидел меня необъяснимой ненавистью и сумел ее внушить Жордану дель Конгосту, ставшему наряду с ним командиром защитников крепости. Я всегда считал, что ненависть эта родилась во время вылазки, когда я, спустившись вместе со всеми по склонам замка во время стычки с застигнутыми врасплох крестоносцами, проявил такую же храбрость, как и наши командиры. Разумеется, я не жаждал смерти и бился спокойно и с достоинством. Моя рассудительная доблесть, похоже, внушала зависть обоим воинам, суетливым и вспыльчивым. Меня всегда посылали на самые опасные участки, давали поручения, исполнение которых предполагала готовность пожертвовать жизнью. И чудесным образом я всегда оставался жив. Товарищи сочувствовали мне и в утешении говорили, что у меня действительно очень мало шансов избежать блаженства смерти. Я не хотел с ними соглашаться, ибо еще не вырвал из себя корень, именуемый «жаждой жизни». И каждый день, увидев вновь солнечный свет, втайне радовался. Все осадные машины, привезенные крестоносцами, были необычайно низкими. Мы наблюдали, как на склонах Серлонга дровосеки рубили ели, чтобы с помощью бревен сделать эти машины немного выше. На наших глазах медленно вырастала огромная деревянная башня. Когда гигантскую конструкцию, наконец, полностью собрали, она начала восхождение по обрывистым склонам горы. Цепляясь за камни, упираясь в каменные складки, она 5 месяцев ползла вверх, пока не поднялась на ту высоту, где ее платформы, нагруженные камнями, оказались на уровне наших башен. Вместе с зимними метелями на нас обрушился дождь стрел и лавина камней. Зубцы стен были разбиты вдребезги. Зияя множившимися пробоинами, барбаканы шатались, сотрясаясь до самого основания. 3 пробоины образовались в крепостных стенах. Мертвых становилось все больше. К нам на помощь стекались люди из многих замков. Темными ночами группам решительных и отважных людей под предводительством надежных проводников иногда удавалось пробраться через зацепление крестоносцев и добраться до Монсегюра. В одну из таких ночей из Тулузы прибыл отряд добровольцев во главе с архитектором Бертраном де ла Баккаларе, наделенным необоснованным оптимизмом, часто присущим моим соотечественникам. Проходя мимо разрушенных донжонов и осыпавшихся стен, он, потирая руки, утверждал, что восстановить все это труда не составит. Все верили в его инженерный гений и принялись за работу. Но, должно быть, крепость, как и ее защитники, была одержима жаждой смерти. Страсть к саморазрушению одолела даже камни. Пока ремонтировали стены, башни рушились сами по себе, бревна, предназначенные для восстановления боевых машин, необъяснимым образом оказывались гнилыми. На следующую ночь прибыла Эсклармонда де Леон с несколькими арагонскими рутьерами. Отправляясь в путь, отряд их насчитывал 80 человек, прибыла же всего 1000. Эсклармонда де Леон сразу бросилась в объятия своего возлюбленного Жордана дель Конгоста. В Монсегюре все союзы были мистические, а объятия — идеальные. Эта любовь была исключением из правил. Пока с грохотом закрывали створки больших ворот и задвигали засовы, при свете факела я увидел, как губы Жордана прижались к устам Эсклармонды. В посвежевшем воздухе Монсегюра вспыхнул поцелуй, и свет от него был ярче пламени факелов. Крестоносцы ходили на штурм все чаще, и времени на сон не оставалось ни у кого. Женщины и дети мчались туда, где было опаснее всего, в надежде угодить под камень или стать мишенью для избавительной стрелы. Совершенные держались подле воинов, чтобы взмахом руки или светом взгляда дать консоламент тем, кто переступал порог смерти. Получившие консоламент были избавлены от последующих реинкарнаций, но большинство не нуждалось в магии совершенных. В душе они уже оборвали последнюю ниточку, соединявшую их с земным миром, и умирали, уверенные в ожидавшем их освобождении. Когда же положение стало совсем отчаянным, воины вдруг проникли с оптимизмом Бернара де ла Бакалария. Однажды ночью на вершине Бедорты запылал костер, и все решили, что это сигнал короля Арагонского, пославшего на выручку свою армию. Однажды на рассвете ясным весенним утром караульный, дежуривший на вершине самой высокой северной башни, сбежал вниз и закричал, что он только что видел огромную армию, двигавшуюся в сторону Тулузы. Он узнал стяг Раймона VII. Но как раз в эти минуты Раймон VII распростерся у ног папы, как некогда его отец, которого мне довелось сопровождать в Рим. Никакой армии не существовало. Караульный стал жертвой миража. Видения терзали многих. Видели погибших товарищей, тех, кого унесли волны Эра, и тех, кто покоились в подземных могилах. Между живыми и тенями установились странные отношения. Нора де Марсильяк беспрестанно звала невидимый призрак свою сестру Индию, погибшую в начале осады. Сестры вместе бросились в пропасть, но платье Норы зацепилось за выступ. Девушка усмотрела в этом знак судьбы и заставила себя жить. С тех пор он всегда был рядом с ней, и она постоянно боялась, как бы призрак не стал проявлять нетерпение, недовольный ее затянувшимся пребыванием в этой жизни. Альбегоец, вселившийся на место Арнаута Боубилы, считал, что занимает только половину клетушки. По его мнению, вторую половину продолжал занимать Арнаут Боубила. По ночам он слышал блеяние его козленка и стук дубинки, размозживший голову инквизитору в Авиньонетте. Умершие не жаловались, не страдали и не требовали отмщения. Они убеждали своих братьев поскорее освободиться от телесной оболочки, чтобы вместе с ними наслаждаться состоянием безраздельной любви и братства. Несмотря на тонкий слух, мне не удавалось услышать их шепот. Несмотря на прекрасное зрение, я не различал их контуры, но другие и слышали их, и видели, и я был уверен, что они меня не обманывают. Мертвые таились под всеми портиками, бродили по всем коридорам. Особенно много было их возле розовых кустов пеллегрины де Брюникель. Лекарям они открывали тайны снадобий и учили приготовлять лекарства. Дети звали их играть, и они водили с ними хороводы. В одном из ущелий, где на дне бурлили воды Эра, несли караул солдаты из Мирпуа, сохранившие верность своему бывшему сеньору. Один из совершенных наладил с ним связь, договорился, что в одну из ночей они пропустят маленький отряд вместе с лошадьми. Пришла пора спасать сокровища Монсегюра. Они не поддавались счету. Их хранили в нескольких залах. Там лежали массивные золотые изделия и ценные предметы из альбегойских замков. Сеньоры, которых бежали, узнав о наступлении Симона де Монфора, там были собраны древние рукописи, привезенные с Востока, в том числе и книга на языке зент, написанная рукой самого Мани. Хранились наставления катарского папы Никиты и трактаты совершенных, в которых они излагали секреты, позволявшие человеку еще при жизни достичь совершенства. Все эти сокровища погрузили на мулов, копыта которых обмотали войлоком. Луб де Фуа и Эсклармонда де Леон командовали маленьким отрядом, который в случае внезапного нападения должен был вступить в бой и попытаться спасти сокровища. Стоя вместе с другими командирами на высоком уступе, нависшем над пропастью, где бурлил Эр, я смотрел, как молчаливый кортеж исчезает во тьме. Последней шла Эсклармонда де Леон. Обернувшись, она хотела подать знак Жордану дель Кангосту, но споткнулась, чуть не упала, и камень, выскочивший из-под ее ноги, с шумом свалился в воду. Жордан дель Кангост смотрел, как исчезает силуэт его возлюбленной. Совершенные провожали взорами надежды катаров. Рядом со мной стоял Пейре Рожер де Мирпуа и, судя по его лицу, думал об удалявшемся от него золоте. А ведь он сражался только за обладание сокровищами. Вид у него был разочарованный. Мне этот человек никогда не казался загадкой. В нем не было альбегойской веры. Он скорее презирал верующих за их религиозную совестливость, за ужас, который испытывали они, когда проливали кровь. Сам он не верил ни во что, кроме собственной ненависти. Но только благодаря воле этого непреклонного вождя Монсигюр смог продержаться так долго. Он никогда никому не доверял. Из его уст исходили только воинские приказы, но я чувствовал, что с замком его связывает исключительно сберегавшееся там золото, а когда его увезли, он остался среди голых камней. И хотя он с прежним упорством боролся до последнего, вряд ли мог объяснить, зачем это делает. Когда день вступил в свои права, костер над горами Сэр-Лонга известил нас, что сокровища спасены. Рожер де Массабрак внушил нам твердую уверенность в могуществе своего дурного глаза. На укрепленном восточном склоне он командовал обороной небольшого редута, нависавшего над крутой горной тропинкой. Известная только пастухам, она шла почти вертикально. Тамошние камни были коварны, и от головокружения становилось муторно на душе. Считалось, что ночью склон неприступен, особенно когда его караулил Рожер де Массабрак со своим дурным глазом. И вот то ли кто-то из пастухов оказался предателем, то ли среди крестоносцев нашлись пронырливые горцы, обладавшие талисманом против сглаза, но именно по этой тропинке в замок прокралось поражение. Наступление началось вечером, разом со всех сторон. Мы были истощены. К вечеру Бертран де ля Бакалария восстановил рухнувшую крепостную башню, вновь получив основание сказать, что все идет прекрасно. Его веселый голос эхом звенел среди руин, а когда все, словно муравьи, расползлись по своим подземным норам, раздались крики, и, заглушая их громко, тревожно, затрубил рог. Я схватил вооружение и полуодетый бросился вон, едва успев растолкать своего соседа, товарища мертвого Боубиллы. Взбежав по лестнице, я выскочил на большой двор, где постоянно горел факел. В огненных отблесках я увидел Рожера де Массабрака. Он шел, шатаясь, держась за стену. Решив, что он пьян, я собрался возмущенно попенять ему, но тут в низенькую дверцу протиснулся незнакомый мне человек, растерянно озиравшийся по сторонам. Я разглядел у него на кольчуге красный крест и машинально отметил, что все на нем было, на удивление, новым и блестящим, не сравнить с лохмотьями, в которые давно уже превратилась наша одежда защитников замка. Видимо, я совсем обезумел, раз стал соображать, зачем могло понадобиться такое бессмысленное переодевание. Внезапно человек обернулся и крикнул на французском языке: «Сюда! Их только двое!» Прыгучий, словно кошка, он мечом ударил Рожера де Массабрака, а потом бросился на меня. Рожер де Массабрак упал навзничь. Похоже, он был мертв еще до этого удара. Я успел разглядеть его изрубленную спину. Скорее всего, он заработал эти страшные раны, когда бежал в замок предупредить нас. Крестоносец продолжал двигаться прыжками, словно принадлежал не к человечьему племени, а к кошачьему. Со всех сторон бежали альбегойцы. Проем низенькой дверцы ощетинился копьями. За сталью наконечников холодным светом блестели глаза. Мы бросились к дверце, прижали передовой отряд крестоносцев к башне и под ее сенью уничтожили всех до единого. Но таких отрядов оказалось множество. Пейре Рожер де Мирпуа разбудил караульных, не выпуская из рук оружия. Они спали в большом зале центрального донжона. Казалось, командир нашего гарнизона неизмеримо вырос. Воинственный гений вдохновлял его. В правой руке он держал короткое копье, а в левой — дагу. Уверенный в своей неуязвимости, он отшвырнул шлем. Благодаря его присутствию духа и удивительной способности угадывать, откуда грозит опасность, мы сумели отбросить врага за пределы крепостных стен, увенчанных четырьмя мощными башнями. Презрев сумерки, со скрежетом и скрипом начали движение огромные осадные машины и камнеметы. На наши головы обрушился град гигантских каменных блоков. Казалось, само небо, сумрачное и враждебное, решило забросать замок осколками небесных светил. Давнее желание стариков и детей, собиравшихся под землей и выходивших с песнями на поверхность призывать смерть, исполнилось немедленно. Те, кто обслуживал баллисты, видимо, погибли первыми. А может, в хаосе просто не смогли добежать до башен. Внизу виднелись останки наших боевых машин, рухнувшие на них каменные глыбы валялись вперемешку с обломками. Спиралью клубился удушливый дым, копоть чернила лица, заставляла слезиться глаза. Невозможно было понять, ни что горело, ни от чего вспыхнул огонь. Совершенные суетились, раздавая умирающим консоламент. Жордан Дюмас Сен-Андреа лежал с раздробленной грудью. Попрощавшись со мной, он улыбнулся и на следующий день назначил мне свидание в ином мире, куда отправлялся раньше меня. Пеллегрине де Брюникель стрела попала в самое сердце, и она спешно поднесла к губам лепестки розы. Все, испускавшие последний дух, с облегчением восклицали: «Наконец-то!» Поздно ночью наступила короткая передышка. Я был крайне удивлен, когда ко мне подошел Бертран Марти и, взяв меня за руку, повел за собой. Лавируя между ранеными, мы спустились по внутренней лестнице и добрались до маленькой пустой кельи. Среди совершенных Бертран Марти слыл главным святым. Мой господин, Раймон VI, питал к нему глубочайшее почтение. Считалось, именно он был папой тайной церкви.
«Я выбрал тебя. Ты должен жить».
Жестом я дал понять, что такое пожелание осуществить невозможно, но он остановил меня. «Отважный человек должен спасти самую дорогую часть альбигойского сокровища. Воспользовавшись темнотой, ты еще можешь спуститься с горы и проскользнуть через оцепление крестоносцев. Не сожалей о смерти. Тебе пока не суждено умереть. Цепочка твоих реинкарнаций только начинается. Итак, до совершенства мне еще далеко. Я и сам прекрасно это знал, но, как и все, не любил, когда мне указывали на мое убожество. Впрочем, для излишних церемоний час был неподходящий, а чистота Бертрана Марти обязывала его быть предельно искренним. Из-под одежд он извлек овальный предмет, завернутый в кожу, поэтому разглядеть его толком я не смог. Это был сине-зеленый камень, возможно, огромный изумруд, полый и содержавший в себе какую-то красноватую жидкость. Бертран Марти на секунду задумался, видимо, спрашивая себя, надо ли ему объяснить мне природу реликвии, и без объяснений сказал: «Ты отдашь это совершенным, укрывшимся в пещере Арналак. Я верю в тебя. Прощай». И он поцеловал меня. В пещеру Арналак, что возле Кастельвердена, отвезли сокровище Монсегюра. Поднимаясь по лестнице, я размышлял, каким образом можно выйти из замка. На большом дворе собрались почти все защитники крепости. Высоко вскинув руку, Жордан дель Конгост держал факел, освещая сидевшего рядом с ним клирика, который что-то писал. Рядом Пейре Рожер де Мирпуа дрожащим голосом по очереди выкрикивал имена, и это было странно. Неожиданно я осознал, что со стороны осаждающих не доносится ни звука, а воцарившаяся тишина преисполнена скорбью. Светало, занималась заря. Я потихоньку спросил у Дельга, что все это значит. «Боев больше не будет. В замок прислали парламентера. Все склоны горы заполнили крестоносцы. Их тысячи. И сопротивляться дальше бессмысленно». Пейре Рожер де Мирпуа вступил в переговоры с сенешалем Каркасона. Он согласился сдать все, что осталось от замка, а взамен получил обещание сохранить жизнь ему и его воинам. Только что составили список тех, кто с оружием в руках сможет покинуть замок вслед за своим командиром. В живых осталось не более 60 защитников Монсегюра. Пейре Рожер де Мирпуа приказал клирику прочесть вслух имена, внесенных в список. Клирика никто не слышал. Тогда Пейре Рожер де Мирпуа взял пергамент и сам стал читать, запинаясь и проклиная почерк. Написанное давалось ему с большим трудом. Когда он завершил чтение, клирик смертельно побледнел. Ноги у него подломились, и он сел прямо на землю. Его имени в списке не было. Пере Рожер де Мирпуа не назвал и мое имя. Но когда он умолк, наши взгляды встретились. Помолчав, он с сожалением произнес: «Дальмас Рокмор». Наступившая тишина разрывала мне сердце. В развалинах крепости мы оставляли 3 или 4 сотни альбигойцев, в основном женщин и стариков. Они уже давно страстно призывали смерть, и вот она явилась и встала в воротах под аркой с крестом и копьем. Пайре Рожер де Мирпуа посоветовал нам взять оружие и держать его наготове, чтобы иметь возможность защищаться, если почувствуем измену. Несколько минут потратили на поиски трубача. Все, кто умел играть на трубе, погибли. Тот, кто взял инструмент, смог извлечь из него только отрывистое хрипение, под которое мы и спустились с горы. Вставало солнце. Стая ворон затемнила почти все небо. Сверкая оружием впереди, скакала группа всадников, другая ехала за нами. Перешептываясь, мы высказывали опасения, что нас могут окружить и перебить, но усталость была так сильна, что большинство моих товарищей спали на ходу. Жордан дель Кангост держался рядом с Рожером де Мирпуа и с горечью перечислял имена забытых воинов. «Да нет же, они погибли», — равнодушно отвечал тот. «У подножия горы, на берегу Эра, на подходах к деревянному мосту плотными рядами в боевом порядке выстроились всадники. Сквозь деревья были видны палатки, горел костер, над которым висел суповой котел. Солдаты отдыхали, обмениваясь веселыми шутками. «Сейчас они бросятся на нас», — сказал мой сосед, указывая на всадников, а другой пробормотал. «Опоры наверняка подпилили, и мост рухнет, как только мы на него ступим». Рука Рожера де Мирпуа сжала эфес даги. Только Бертран де Бакалария, как всегда, был настроен безмятежно и считал, что крестоносцам следовало бы дать нам поесть. Мы прошли мост. Никто на нас не напал. Синишаль Пьер де Зарси делал все, чтобы прослыть образцовым рыцарем. Сейчас он был во главе очередного отряда всадников и, слегка склонив голову, с любопытством нас разглядывал. И хотя он стоял неподвижно, не приветствуя нас, лицо его свидетельствовало о том, что душа его исполнена страдания. Уверен, он бы охотно пожал нам руку. Рядом с ним стоял толстяк с расплывшейся рожей, несущий отпечаток разгульной жизни. Это был Пьер Амьель, нарбонский архиепископ, которого в прошлом году его собственные каноники обвинили в неисполнении обязанностей, разврате и постыдных поступках. Он добродушно подмигнул нам. Мы шли, не оборачиваясь, и, несмотря на наши нелепые одеяния, изо всех сил старались сохранять достоинство. И с грустью отмечали, что те, кого мы проклинали в течение всего года осады, совсем не походили на кровожадных убийц. Дорога на Лавланет была забита повозками и мулами. Мы свернули на тропинку, уходившую в гору. После нескольких часов ходьбы я остановился на скалистом уступе, в том месте, где тропа, взбежав по склонам Серлонга, вновь спускается вниз и углубляется в еловый лес. Издалека голубоватые воды Эра отливали металлом, сверкали, словно стальной клинок. На дне долины велась струйка дыма. На площадке, называемой Испанским помостом, соорудили огромный костер, я даже разглядел его каркас. Дрова только что подожгли со всех сторон, и в умиротворенном воздухе языки пламени взлетали все выше и выше. Справа от помоста сплошное золото и митры. Должно быть, епископы с крестами и духовенство, а вокруг сверкающий лес пик и шлемов. В ближайших рощицах, заполненных людскими фигурами, тоже поблескивает оружие. А перед помостом несколько сотен прижавшихся друг к другу несчастных, захваченных в Монсегюре напоминаю трепещущую кучу человеческих лохмотьев. До меня не долетало ни единого звука. Наверное, по причине царившей вокруг непонятной тишины, все, что я видел собственными глазами, больше напоминало картину, причудливое зрелище, нежели живую реальность. Настал полдень. Внезапно, повинуясь невидимому знаку, копья разом опустились и стали подталкивать альбегойцев к костру. Я видел, как один из пленников, размахивая руками, разорвал на себе одежду. Это был сумасброд Небилат. Совсем скоро он, наконец, обретет невинность первых дней творения. Женщины стали метаться, хватали детей и закрывали им головы подолами своих платьев. Те, кто страстно жаждал смерти, казалось, заколебались, встретившись с нею лицом к лицу. Бушевавшее пламя, почти невидимое на солнце, казалось, очистилось голубизной иного мира. Наконец я услышал. Раздалось многоголосое, суровое, исполненное внутренней веры пение. Пели «Приди, животворящий дух». Начатый епископами гимн был подхвачен и конными, и пешими всем войском, заполонившим долину. В нем звучал таинственный зов смерти, услышанный моими братьями-еретиками. И тогда костер стал огненной дверью, входом в божественную страну, и все альбегойцы одновременно устремились в огонь. «Приди, животворящий дух!» разносился все громче, от звуков его содрогались стволы елей, а по горам прокатывалось эхо. Со мной рядом оказался Пейре Рожер де Мирпуа. Он смотрел, как горят те, кто на протяжении долгих месяцев делил с ним тяготы осады. Он был невозмутим. Думал ли он о мести? Сожалел ли, что не встретил смерть на развалинах Монсегюра? Я попытался заговорить с ним, но он не ответил. Я больше не зависел от него, а потому меня так и подмывало упрекнуть его за жестокосердие. Но тогда он наверняка набросится на меня и попытается убить. И после непродолжительных размышлений я решил, что души, скрытные, безмолвные, лучше оставить блуждать в потемках. Мы оба были измучены и заснули друг подле друга. Примечание. Не все пленники Монсегюра были сожжены. Несколько человек, в том числе Раймона де Перелла, бросили в темницу в Каркасоне, где пытками вынудили донести на других альбегойцев. Конец примечания.